«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украине грозит полномасштабный энергетический кризис и аварийное отключение электроэнергии. Ряд украинских тепловых электростанций остались без угольного топлива и теперь рассчитывают на импортные поставки. Однако с начала ноября Россия прекратила продавать Украине уголь и сейчас блокирует его транзит из Казахстана. Официально причину ограничений Москва объясняет загруженностью российских железных дорог. Кроме того, в последние недели «Газпром» продолжает снижать объемы транзита газа через Украину, добиваясь таким образом скорейшей сертификации трубопровода «Северный поток». Аналитики уверены, стратегия Кремля призвана восстановить зависимость Украины от российских энергоносителей и в итоге вернуть Киев в сферу влияния Москвы. Есть ли риск срыва отопительного сезона в Украине? Зачем украинское правительство закупает электроэнергию у Беларуси? И может ли Кремль остановить транзит российского газа через Украину до истечения действия контракта в 2024 году? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Михаил Волынец, депутат Верховной Рады, представитель независимого профсоюза «Горняков Украины». Приветствую.
Добрый день.
И с нами на связи по скайпу Дмитрий Марунич, эксперт в области энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о причинах возможного энергетического кризиса в Украине.
Продолжающийся в мире энергетический кризис затронул и Украину. Запасов угля в стране, по разным данным, в 4 или даже в 7 раз меньше необходимых объемов. Дефицит власти пытаются компенсировать импортными поставками. Однако 4 ноября Россия остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана. Теперь основная надежда на уголь из США. Из-за океана в пути уже 5 судов, которые прибудут в Украину к концу ноября. Эксперты не исключают, что в ближайшие недели могут начаться веерные отключения электроэнергии. В своих подземных хранилищах Украина накопила около 19 миллиардов кубометров газа, и этого объема, как отмечают в правительстве, будет достаточно для отопительного сезона. Однако часть газа в хранилищах принадлежит иностранным компаниям. И если теплоэлектростанции будут вынуждены использовать газ вместо дефицитного угля, и к тому же зима окажется холодной, запасов топлива не хватит. Критическая ситуация в энергетической отрасли страны, заявляет украинская оппозиция, результат недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону. Бывший премьер, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко призвала ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия полномасштабного энергетического кризиса. Между тем, в последние недели Россия продолжает снижать объемы транзита газа в Евросоюз через Украину, а российский президент Владимир Путин в ответ на просьбы увеличить поставки убеждает европейцев в ненадежности Украины. Газотранспортной системы.
Увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают, увеличьте еще через поставки через Украину. Опасно увеличивать, там десятилетиями не ремонтировалось ГТС. Там можно, если давление увеличить, оно лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80% износа оборудования.
Эти слова Путина в компании «Оператор ГТС Украины» опровергли, заявив, что национальная газотранспортная система постоянно модернизируется и способна перекачивать в ЕС в несколько раз больше топлива, чем сейчас. «Газпром» уже отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на первый квартал 2022 года. В Киеве не исключают, что прокачка российского газа по украинской трубе может остановиться в любой момент из-за желания Кремля добиться скорейшего запуска «Северного потока-2». По прогнозам агентства Bloomberg, если регулирующие органы будут использовать все отведенное им время, то сертификация построенного в обход Украины российского газопровода затянется до 8 мая будущего года.
Трубопроводу предстоит пройти следующие этапы. Федеральное сетевое агентство Германии должно до 8 января 2022 года опубликовать проект решения о сертификации. Затем проект будет передан на рассмотрение Еврокомиссии. У ЕС будет 2 месяца, чтобы прийти к заключению. Этот срок может быть продлен еще на 2 месяца. После этого регулятор Германии может предоставить «Северному потоку-2» сертификацию.
О полном завершении строительства «Северного потока-2» «Газпром» сообщил 10 сентября. 21 октября Путин заявил о готовности начать поставки газа по прямому маршруту из России в Германию на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
Ну вот на самом деле, Гасан Валентинович, мы всегда в этой студии говорим о газе. Это такая классическая тема всех эфиров, которые связаны с Украиной, с конфликтом с Россией, с российским давлением. Мне кажется, что я чуть ли не впервые должен начинать разговор с темы кризиса угольных поставок. Так вот это вот естественный или искусственный кризис? Что это вообще?
Мы должны прежде всего говорить о балансе всех энергоносителей. Потому что если говорить отдельно о газе, то тогда надо обратить внимание, что тепловые электростанции на грани остановки. Например, Центренерго, государственная компания, из 23 блоков в работе постоянно 3 или 4, и то не на полную мощность. Причина – отсутствие угля. Сейчас почти в два раза меньше запаса угля на складах тепловых электростанций, всего в объеме 480 тысяч, а необходимо иметь на складах, как запас, который нельзя трогать, 760 тысяч. Такого никогда еще не было. Украина имеет собственных разведных запасов угля, которых хватит добывать объема, как сегодня, на 830 лет. А разведанных запасов нефти всего на 31 год. Разведанных запасов природного газа у нас на 28 лет. Вот и вся проблема. В то же время крупные шахты, вот такие как шахта Капитальная, где 120 миллионов балансовых запасов угля, которая построилась в советские времена как гигант для показания достижений Советского Союза. Я работал на этой шахте, начиная от рабочего до начальника участка и на других инженерных должностях. Сейчас на этой шахте добывают от 120 до 1000 тонн даже не угля, а горной массы. 37 государственных шахт добывают в сутки 11-10 тысяч тонн горной массы. Если эту горную массу привести к состоянию концентрата, то еще будет на 30% меньше объема. Министр энергетики отчитывался в парламенте на прошлой неделе, в пятницу. Как-то он с оптимизмом говорил, что мы включим на полную мощность блоки атомных станций. Раньше он говорил, что из 15 будет работать 15. Меня удивляет, он работал на Экоэнергоатом вице-президентом. И человек на полном серьезе говорит, что будет работать одновременно все 15 блоков. Какое-то сумасшествие или полная безответственность. Потому что блоки атомных станций, блоками атомных станций мы не можем маневрировать. Мы можем получить аварию еще более масштабную, чем Чернобыль в 1986 году. Для маневров нужны тепловые электростанции или гидро. Но в Украине очень мало воды. Украина, если так сравнивать с другими странами Европейского Союза, имеет самые малые и низкие объемы воды. Гидро нас не спасет. Зеленая энергетика тоже нет. Мы говорим о зиме, солнца нет, ветра может не быть. И они не могут выполнять маневрирующие задачи. Только тепловые электростанции. Но до августа месяца большие затраты, которые предусмотрены на маневры на тепловых электростанциях, не были заложены в тарифах. Раз. Задолженность перед тепловыми электростанциями составляет миллиарды, более 6 миллиардов гривен. И у меня такое впечатление, что нас готовили к импорту электроэнергии из Белоруссии, из России. Как это происходило, начиная с осени 2019 года, потом продолжалось это в 2020 году. И так само в январе-феврале месяце, когда Украина в больших объемах начала покупать ровным графиком электроэнергию в России и в Беларуси. Я, например, очень сильно пострадал из-за этого, потому что это была угроза импорт электроэнергии из Беларуси и России. Я рассматривал, как и многие эксперты, как угроза для интеграции Украины в европейское энергетическое пространство. Это однозначно. Уже в этом году, в феврале месяце, Украина должна провести тестовые отключения от единой энергосистемы из Беларуси, Молдовы и России и присоединиться к европейской энергосистеме. И повторить это летом. Я думаю, что сейчас это под угрозой срыва. И Украина покупает, вот за прошлые сутки купила 400 мегаватт электроэнергии, и каждый час электроэнергия поступает ровным графиком.
Я хотел вас, Газим Аронович, спросить, так все-таки, как вы считаете, это естественный или искусственный кризис? Вот, как говорит господин Волынец, что в результате склонить украинцев к тому, чтобы они согласились с покупками электроэнергии из Беларуси. И тут есть дополнительный вопрос, тоже такого же характера. С одной стороны, мы слышим сейчас обвинения в адрес бывшего президента Петра Порошенко в том, что он содействовал покупке угольного топлива с территории России. А с другой стороны, мы слышим обвинения в адрес той же России, что она сейчас блокирует поставки угольного топлива в Украину. И я тут, честно говоря, начинаю уже путаться в том, что хорошо, а что плохо. И что нужно, а что нет.
Давайте начнем с Порошенко. Все-таки, скорее, его обвиняли не в закупках топлива с территории Российской Федерации, а в том, что он, ну, скажем, давал указания покупать топливо с уголь с неподконтрольных территорий. Из России уголь шел все эти годы, и Порошенко, ну, коммерческий импорт в том числе, Порошенко к этому вообще никакого отношения не имел. Ну, бог с ним, мы сейчас не об этом. Я бы вот как бы прокомментировал и ответил на ваш вопрос. Давайте начнем с того, что кризис этот импортирован в Украину. Украина сама не определяет стоимость угля или газа, поскольку тут либеральные реформы, ну, скажем так, частично произошли на рынке или там их попытались запустить, то мы импортировали этот кризис сюда, внутрь своего государства. Другое дело, что власть, правительство должны иметь субъектность и принимать в соответствии с нормативной базой действующей при государстве своевременные эффективные решения, которые позволили бы этот кризис не допустить. Так вот, очевидно, что эти решения своевременно приняты не были. Да, они были бы, наверное, проблемными, сложными, но их нужно было принимать еще летом. Сейчас тут, знаете, уже ничего не сделаешь, и угля уже довести невозможно. И, к сожалению, без импорта электроэнергии, по всей видимости, Украина просто не переживет текущую зиму. То есть альтернатива – веерное течение. Конечно же, за это должна власть отвечать. Почему она довела ситуацию до такого, я не знаю даже, как цензурно назвать ту точку или то место, куда мы все вместе взятые попали, как граждане Украины. Это первое. Специально ли это было сделано? Мне сложно докомментировать. Я не вхож в кулуары власти. Я думаю, что все-таки это просто качество госуправления. Крайне неудовлетворительное на всех уровнях. Ни для кого не секрет здесь в Украине, что принципиальные решения принимает офис президента. Несмотря на то, что Кабмин у нас есть, но, в общем, он такой у нас как бы придаток к офису президента. Парламент, к сожалению, тоже в сильной степени он, знаете, когда нужно, он клепал эти законы в рамках так называемого турборежима. А потом, как оказалось, что все это, в общем, превратилось в то, что проголосовали в одном из законопроектов, наверное, известная эта история про олигархов, две взаимоисключающие нормы. Поэтому, резюмируя, я думаю, что это нижайшее качество госуправления прежде всего. Я с трудом представляю, как эти субъекты бы, ну, целенаправленно довели бы ситуацию до такого состояния, что ли, подталкивали бы. Оно им не нужно, на самом деле. Я не понимаю, зачем офису президента, например, сейчас импорт электроэнергии или из России или Беларуси. Другое дело, что, в общем, просто некачественно управляли отраслью и государством.
Спасибо, Алексей Марович. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Михаил Волынец и эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич. Мы обсуждаем возможность масштабного энергетического кризиса в Украине. И вот тут, господин Волынец, нужно все-таки разобраться, понимаете, потому что у нас есть два варианта. Либо это кризис некомпетентности, либо это кризис прибылей, который действительно искусственно, так сказать, произошел для того, чтобы кто-то на этом мог получить реальный интерес, как говорят.
Ну, во главе Министерства энергетики находились некомпетентные люди, и министерство неэффективно себя вело. А бизнес на этом получал прибыль. В первую очередь это делалось в интересах олигарха Коломойского, который, на мой взгляд, продолжает руководить страной. И регулятор НКРЕКП так само сыграл вместе с Коломойским при поддержке председателя Энергетического комитета Верховного Совета Андрея Геруса. Я помню, как в сентябре 2019 года Андрей Герус протягивал поправку номер 8 к закону о рынке электроэнергии. Депутаты, как кнопкодавы, проголосовали за этот закон. И после этого на рынок Украины стала поставляться российская и белорусская электроэнергия. Давайте еще вспомним январь-февраль месяц этого года. когда были сильные морозы, и кто покупал электроэнергию, российскую электроэнергию? Коломойский олигарх.
Олигарх для своих Пинчук. Предприятий вы имеете в виду?
Для своих предприятий. Да. Но страна не выиграла от этого ничего. Пинчук, повторяю, олигарх Пинчук, олигарх Фирташ, который прячется в Вене, в Австрии, а также Саша Янукович. Через компанию «Донбассэнерго» под
прикрытием... Это сын президента Януковича бывшего.
Сын президента Януковича, да. Именно эта четверка и покупала дешевую российскую электроэнергию, а это приводило к тому, что стояли украинские шахты. Уголь с государственных шахт забирался по ценой 800 гривен за тонну. В то время, когда уголь был намного дороже. И вот сейчас какая история. За рубежа завозится уголь в Украину по $300. Возможно, цена еще будет выше, и, возможно, не все контракты зарубежные будут выполнены на поставку угля в Украину. А Смирноград угля, шахты капитальные, забирает уголь по 350 гривен за тонну в виде рядовки. Поскольку этот уголь, горная масса, не обогащенная. Вот мы видим, как уничтожает собственную энергетику, угольную отрасль. И я боюсь другого, что если разбалансируется энергосистема Украины, то мы сможем потом ее запускать при поддержке с помощью России продолжение длительного времени, где-то от 6 до 8 месяцев. Тогда нельзя будет говорить, что Украина является энергетически независимой страной. И дальше возникает вопрос, а останется ли Украина независимым государством? Вся эта ситуация может привести и наращиванию социального напряжения, потому что я лично выходил, как и вы, Виталий, дважды выходили на Майданы. И выходили сотни тысяч людей, боролись за независимость Украины, это наша плата за нашу свободу. И вдруг в продолжении нескольких лет изменили ситуацию. Энергетическая зависимость для нашей страны – это реализованный план гибридной войны против Украины со стороны России.
Ну, Александр Иванович, действительно такой интересный момент, который стоит обсудить. Да? Потому что мы очень часто все списываем не на некомпетентность, а ведь в командах украинских олигархов, которые сейчас вот были перечислены господином Волонцом, работают вполне компетентные люди в сфере энергетики. Мы это хорошо знаем.
Нет, я тут не могу не согласиться. Господин Герус, он известный лоббист в финансово-промышленной группе Коломойского. Ну, понимаете, в чем дело? Я даже не знаю, я не думаю, что Коломойский настолько всесилен все-таки. У него есть, да, коммерческая выгода, она очень проста. Например, он контролирует крупные ферросплавные заводы, а это крупнейшие потребители электрической энергии. Конечно, рост электроэнергии на бирже, он прямо приводит к
снижению прибыли, да.
Да, снижению. Ну, начнем с того, что с выручки начнем, а может там вообще прибыли не образуется. Поэтому его вполне можно понять, его коммерческую выгоду, как любого капиталиста. Не обязательно быть марксистом, но мы знаем эту фразу про 300% прибыли и что капиталист может сделать ради нее. Это первое. Но мне кажется, что в этом контексте все-таки роль государства такова, что оно должно каким-то образом все эти интересы балансировать.
Через если оно не контролируется теми же олигархами. То, опять-таки, не надо быть марксистом, чтобы понимать разницу между капитализмом в Соединенных Штатах и в Украине, да?
Смотрите, вот помните, был такой глава офиса президента Богдан. Его действительно напрямую связывали с господином Коломойским, потом его уволили. Спустя некоторое время появился Ермак, который вроде как был равноудален и так далее и тому подобное. А получается, что результаты работы всей властной этой структуры, не знаю, вертикали или структуры, они, мягко скажем, еще и хуже. Это первое. Сейчас вот рассказывают нам всем, да не рассказывают, везут уголь из Польши, везут 300 тысяч тонн ДТЭК законтрактовало, из Казахстана там 100 с чем-то тысяч тонн, что-то везут из Южной Африки, но уже не довезут, во-первых. О контрактах, о стоимости контрактной я умолчу. Что касается способности Укрзалезнети перевезти уголь из портов, мы сейчас не говорим даже о цене этого угля, как она ляжет на стоимость электроэнергии, производимой на этих теплоэлектростанциях. Об этом даже молчим. Я не уверен, что Укрзалезнети своевременно сможет довести этот уголь на теплоэлектростанции, просто потому что не хватает тяги и вагонов. Это известная история, между прочим. Она длится уже несколько лет. Вот. Поэтому ситуация, мягко скажем, близка к кризису. Поэтому и последнее, о чем нужно говорить. Смотрите, 900 мегаватт сечения на украинско-белорусской границе. При определенных сценариях, при росте потребления электроэнергии с начала года, чтобы я не соврал, по-моему, 6%, люди побежали, я уже говорил об этом, с дешевого, с дорогого газа опять побежали на электроэнергию, она осталась дешевой для населения. Снова начали включать электроотопление, где-то там промышленность, где она дорожает для промышленности, ну, в общем, как-то пытаются там минимизировать свои расходы. Так вот, нам может при определенном сценарии 900 мегаватт этих не хватить при холодах, когда резко растет потребление. И вот этот сценарий будет уже наиболее жестким. Тут уже, понимаете, уже с Россией у нас нет договора об аварийной помощи, такой, который есть с Белоруссией. Эта аварийная помощь была активирована, ошибаюсь, 2 ноября. Впервые получили из Белоруссии 3500 мегаватт-часов за сутки тогда. У нас такого договора просто нет с Россией. И это будет уже фиаско, извините, полное для власти. Чем они думали, как они готовились, мне сложно это все комментировать, не знаю. Так же, как и о планах Энергоатома, о чем господин Волнец упоминал, действительно, отработать 14-15 блоками, то есть гипотеза министерства была какая? Мы заместим 3 миллиона тонн угля зимой.
Атомной энергетикой.
Да, атомной
энергетикой. В то время, как, по-моему, 3 реактора находятся на ремонте, да, до сих пор? Из 15.
Они пытаются, они хотят сместить ремонтную кампанию таким образом, чтобы ремонтировать эти блоки, скажем так, в теплое время, время года. Однако тут же вопрос даже не в ремонтной кампании. Вопрос еще и в том, способны ли эти блоки одновременно выдавать из-за ограничений самой энергосистемы, которые полностью не преодолены. Достаточные объемы электроэнергии. Это сетевая чистая история. И второе, это риск выхода из эксплуатации. У нас множество таких случаев. Да, это были инциденты не ядерные по шкале МАГАТЭ, но тем не менее никто неисправный блок эксплуатировать на атомной электростанции не будет. Извините, ну, таких людей сумасшедших нет. Понимаете, в чем дело? Поскольку это может иметь определенные последствия не только для Украины, но и для сопредельных стран. Все понимают, что такое ядерная безопасность. Поэтому, конечно, гипотеза крайне, я вам скажу, такая шапка закидательская. И действительно могут быть верные отключения от правды.
Министр умалчивается, что...
Министр энергетики.
Министр энергетики, пан Галущенко, умалчивает, что в январе-феврале предусмотрено на отдельных блоках перезарядка ядерного топлива. Так мы уже видим, что не смогут работать не только 15 блоков, 14 не смогут работать. И эксперт в данном случае, Дмитрий Марутич, обратил внимание, что очень часто блоки выводятся на аварийный режим ремонтов, и эта зима не может быть исключением.
А хорошо, какой тогда выход вообще из ситуации? Вот скажите, пожалуйста, если уже приближаться к окончанию нашего сегодняшнего диалога, что в этой ситуации можно делать? Это вы, Игорь Иванович, писали картину, скажем так, почти апокалиптическую. Не бывает же так, чтобы не было выхода в энергетических кризисах?
Я не вижу, что нынешнее руководство министерства может исправить ситуацию. Они плывут по течению. И в данном случае мы приближаемся к угрозе развала энергетической системы. Поэтому необходимы кадровые изменения. Я знаю, что во власти именно на банковой, в офисе президента, обсуждался вопрос, отправить ли в отставку Галущенко, министра энергетики. Ну, потом этот вопрос как-то затих. Я думаю, что энергетический кризис может привести и отставки премьер-министра Шмыгаля. Необходимо будет отдавать жертву. Но что будет следующее? Верное отключение – это однозначно. Отключение крупных предприятий, населенных пунктов. Может, будет автоматическое отключение, даже без вмешательства диспетчера, для того, чтобы частоту удержать 50 Гц в системе. Очевидно, Украина сколько сможет, столько будет просить помощи у России и в Белоруссии, но самое страшное, что Путин может этим воспользоваться. И при сильных морозах он может поступить так само, как он поступал в конце 2008 года, начало 2009 года, когда прекратил поставку газа на газопровод Украины, и даже он дрессировал Европу, потому что практически до нуля снизили давление в центральном газопроводе, через который подавался газ в Западную Европу. И для того, чтобы избежать замораживания Донбасса, крупного промышленного региона Украины и городов в Донецкой и в Луганской областях, и частично в Запорожской области, тогда правительство Юлии Тимошенко принимало решение поднять газ из сховищ,
из хранилища, из хранилищ, его...
и направить его на восток.
Так ведь сейчас Донбасс тоже замерзнет таким же образом.
Ну, дело в том, что на Донбассе нет такой промышленности. Сейчас никто с новой власти, нынешней власти не печется о Донбассе. Меня удивляет их спокойствие и безразличие.
Я имею в виду, что могут же замерзнуть эти территории, которые сейчас находятся под российским контролем. Это же все равно единая энергосистема.
Россия об этом не думает. Вот что делает Россия? Например, компания ДТЭК имеет две шахты в Ростовской области и поставляют антрацитовый уголь, поставляли антрацитовый уголь на тепловую электростанцию Луганская, которая работает в режиме энергоострова. Она не присоединена ни к общей энергосистеме.
Это даже компания Рената Ахметова, да?
Да, она работает, она не присоединена и к единой энергосистеме Украины. И эта станция поставляет, вырабатывает и поставляет электроэнергию на территории подконтрольной украинской власти в Луганской области и на территории неподконтрольной украинской власти. И Россия об этом не думает. Они как бы очень безразлично, очень хладнокровно смотрят на то, как бедствует население на оккупированной территории.
Гатай Маронович, давайте мы с вами все-таки подведем итог, чтобы вы буквально за пару минут сказали, ну хорошо, а какой выход из ситуации, которую обрисовали вы с господином Волынцом?
Я думаю, что альтернативы импорту электроэнергии уже для потребителя не существует.
Это
первое. Насколько помогут кадровые решения, кадровые выводы, да, они должны быть сделаны, очевидно, вплоть до премьер-министра. Потому что такой неподготовки к отопительному сезону при вот бравурных шапкозакидательских заявлениях, которые продолжаются буквально каждый день, мы, к сожалению, не видели даже все предыдущие годы. Это, честно вам скажу, поражает. И если власть не сделает какого-то вывода, я думаю, что выход может быть даже в досрочных парламентских выборах. Потому что изменить эту всю конструкцию так, чтобы она эффективнее работала, я другой не вижу другого варианта выхода из этой проблематики. Потому что некомпетенция порождает некомпетенцию, создает проблему для всего государства.
Поскольку мы этот наш эфир ведем все же из Киева, то нам нужно просто сказать, что мы должны здесь рассчитывать, чтобы могли с вами общаться, на теплую зиму, чтобы здесь было вот все. Освещение, да. Электричество, тепло. Поэтому будем все-таки рассчитывать, что теплая зима как-то поможет, по крайней мере, обычным гражданам страны не пережить вот эту ситуацию так остро, как она выглядит с сегодняшней точки зрения. Хотя мы видим, что сейчас многие даже европейцы выходят на улицы своих городов с плакатами против повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, потому что боятся вот опять-таки этой холодной зимы. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады, представителем независимого профсоюза горняков Украины Михаилом Волынцом и сопредседателем Фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем. Спасибо, что были с нами в этом эфире, господа. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Удачи!